Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания, свидетельства удивительных событий в жизни отдельных людей и целых народов, интервью с гостями и жителями Санкт-Петербурга и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания по адресу 191-123, Санкт-Петербург, абонентский ящик 444, радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Слава нашему Господу! Друзья, мы собрались сегодня в ожидании Божьих благословений. Мы понимаем, что Божья благодать, она дарована человечеству и тем людям, которые желают Бога больше всего на свете. Я думаю, что мы приготовим свои сердца к тому, чтобы Его благословения могли найти место в нашей жизни. Потому что благословить значит умножить, благословить значит дать рост. Бог никогда не благословляет беспорядок, Бог никогда не благословляет то, что несет разрушение. Поэтому отдадимся Ему сегодня всем сердцем, чтобы Он навел свой божественный порядок над всяким хаосом нашей жизни в ожидании Его благословений. Помолимся. Отче Небесный, благодарим Тебя за великие обетования, которые нам дарованы в Иисусе Христе, за чудесные божественные благословения, которые приготовлены для нас на небесах, которые открываются в последнее время для тех, кто ищет Тебя, ищет Твоей славы. Боже, благодарим за саму суть нашей жизни, что, проходя, Господи, различные полосы, мы можем во всем наблюдать Тебя. Мы можем, проходя долины смертной тени, Господь, взирать на Тебя. Мы можем в благоденствии благодарить Тебя, потому что Ты источник всего, Ты начало и конец, Альфа и Омега, Господь Вседержитель. Ты дал нам великую радость Нового Завета, зная, что все исходит не от меня, но от Бога, воскрешающего мертвых. Мы можем полагаться на Тебя в нашей немощи, Господи, в нашей слабости, зная, что когда мы немощны, мы сильны. И Тебе, сильному и истинному Богу, которому простерта наша вера, мы воздаем весь почет, славу, мы воздаем силу, величие и честь. Во имя Христа Иисуса Господа. Аминь.
Жизни моей, дух прав.
Господу. Я благодарен Богу, что Господь побудил вот сегодня говорить о кротости. Много я сам об этом размышлял, потому что вот все те черты характера христианского, которые оказываются крайне важными для нас, потому что сказано «кроткие наследуют землю», очень нужно ясно понимать, потому что если мы их недопонимаем, мы будем иметь иллюзию в нашем хождении. Некоторые бывают недопонимания вот этих слов «благость», «кротость», этих состояний. Что такое благость? Добрый. Действительно, благий, добрый, мы так мыслим. То есть благость – это доброта или доброе отношение к людям. Но это не совсем так, или этого недостаточно. Это не просто пассивное желание добра. Благость, она творящая, она действующая. То есть это качество, которое действует, оно дает людям добро. Оно не только желает, но оно совершает все, чтобы это добро пришло в их жизнь. Все возможное и невозможное. И вот о кротости. Упоминаются кони с приставкой «кроткие», как о великой ценности их характера. Вы знаете, также в книге Иова говорится о конях, которые настолько по сигналу своего наездника, воина, пускаются в битву, не боятся никаких угроз, которые сильны, отважны, слышат звук трубы. Но в то же самое время, я думаю, кротость коня состоит в том, что он по команде того, кто управляет им, может остановиться в любой момент. Я просто хочу немножко дополнить вот эти мысли свои. Для меня стало понятно, что кротость – это не только какой-то характерный вид человека. Вот мы говорим, вот он человек кроткий. Ну, посмотришь на Моисея, ну, серьезный человек, серьезный мужчина, да, в божественном понятии, муж Божий. Ничего такого у него слабохарактерного не выражалось в его жизни. И вид он имел какой, ну, не приглушенный, а достаточно яркий, я думаю. Но в чем же была кротость Моисея? И в чем наша кротость? В чем кротость этих коней? Почему они ценны, кроткие кони? Это не значит, что они слабые, это не значит, что они не готовы пуститься в битву, но это значит две стороны. Внешняя, когда эти кони сталкиваются с воздействием извне, если они кроткие, они никак на него не реагируют. Перед ними можно трубить трубою, перед ними можно производить какие-то действия пугающие, но они не реагируют. Но как только их наездник дает тихий сигнал вперед, даже незаметный, этот конь срывается с места и исполняет все, что ему прикажут. Я думаю, в этом есть глубокий смысл. Кротость заключается в том, что по отношению к внешнему, если оно является раздражающим, нападающим на нас, у нас не должно быть никакой реакции. К этому нужно стремиться. Но мы должны быть очень чувствительны к тому, кто управляет нашей жизнью. Послушание не внешним обстоятельствам, а вот этому внутреннему водительству. Я думаю, что, может быть, это также поможет нам осознать вот это глубокое понятие, что есть кротость, быть управляемым Богом. Вот только такие люди наследуют землю, потому что тот, кто ими управляет, их в эту землю ведет. Итак, мы откроем Священное Писание, второе послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Я прочту отрывок из Священного Писания. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отсюда притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Аминь. Хочу вернуться к 7 стиху. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Мы сегодня постараемся поговорить о сосудах глиняных, об отчаянных обстоятельствах и о преизбыточной силе. Вот этот стих, самый начальный. Здесь дается описание сущности человека, что мы представляем из себя на самом деле. И также говорится о замысле Божьем. Этот образ, сосуд, он находится в Библии неоднократно, встречается. Бог имеет дело именно с сосудами. «Сие сокровище, написано, мы носим в глиняных сосудах». Для чего предназначен какой-либо сосуд? С одной только целью – он должен в себе что-то содержать. И если в нем ничего нет, то этот сосуд пустой. Иными словами, он не исполняет своего предназначения в данный момент. Сосуд полость, он всегда предназначен, чтобы содержать что-то. В этом смысл стиха, который мы прочитали. Он говорит нам, что человек был сотворен Богом как сосуд для того, чтобы хранить нечто. Что же хранить? Я думаю, что в Библии находится ответ. Мы созданы с великой целью, которой прославляется природа человека. С целью, которая недоступна никакому другому творению. Мы созданы для того, чтобы в нас мог обитать Дух Божий. Это удивительное и, казалось бы, можете уже привычное для слуха утверждение, действительно великолепно, когда мы осознаем это предназначение, что внутри человека должно быть обитание Божьего Духа. Бог соединяется с нашим естеством. Мы становимся причастниками, то есть имеем участие, часть божественной природы, божественного естества. И таким образом, если нет Бога в человеке, то справедливо такую жизнь назвать пустой жизнью. Друзья мои, здесь сказано, что сосуды, то, что из себя представляет человек, на самом деле глиняные. Самый непримечательный и малоценный материал из всех, который можно найти для этой цели на земле. Без Бога мы просто глиняный горшок, который часто бывает надтреснутый. Но иная участь у христианина, которому по обетованию дарован Дух Божий, мы читаем, что здесь написано: «Верующему даровано нечто, что названо сокровищем». И это сокровище – преизбыточная сила. И вот таким человек должен быть по замыслу Божьему. Я хочу сразу отметить, что ценность представляет не сам сосуд, а то, что в нем, внутри. Вот то великое сокровище, та преизбыточная сила, которой стремятся люди, которой люди не знают. Но если второй момент в этом стихе, глиняный сосуд, это означает, что Бог эту преизбыточную силу предназначил обыкновенным и простым людям. В этом суть Нового Завета. Они становятся обладателями богатств несметных и силы великой. Эти люди незначительные. Эти люди, можно сказать, не мудры. Для чего Бог избирает такое наследие? Мы читали, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Я пытаюсь все эти дни, все эти недели донести главнейший принцип, о котором мы говорим. Все исходит от Бога, а не от человека. Все исходит от Бога, а не от меня. Так устроил Господь, что Его великая сила, Его великая мудрость, Его великая любовь, чтобы они проявлялись в обычных людях, ничем не выдающихся. Я прочту, вот что записано в первом послании к Коринфянам 1:27. Знакомое утверждение из Священного Писания: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное, и уничиженное, и ничего не значащее. Избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Я хочу сделать одно важное утверждение. В каждом верующем таятся несметные сокровища и необыкновенная сила. Осознаем ли мы это или нет? Уже другой вопрос. Пользуемся ли мы этим или нет? Это уже другой вопрос. Но Павел заявляет о чем-то великом, говоря в послании к Колоссянам следующие слова. Он говорил: «Бог благоволил показать для язычников, какое богатство в тайне этой, которая есть непостижимое для человеческого ума, Христос в вас, упование славы». Я думаю, что это потрясающее заявление еще нужно действительно осознать каждому из нас, что уже в этой жизни, не в будущей, не в небесной, а земной, в человеке может быть нечто, что мы называем преизбыточной силой. Это богатство Христос, как написано в нас. Это не означает, что я Христос, не я Христос, нет. Я лишь глиняный сосуд. Но если мы чувствуем, осознаем и переживаем Его Дух, который в нас, Павел говорит, что это великая тайна. В этом заключена тайна познания вообще своего предназначения, чтобы стать сосудом, в котором Бог. Я говорю простые вещи сейчас, чтобы наши руки стали Его руками, чтобы Он мог проявляться через нас, чтобы через наши уста выражался Его Дух, потому что, когда мы говорим, мы соединяемся с теми людьми, с которыми общаемся, и через нашу речь выражается то, что есть у нас внутри, чтобы через наши уста говорило Его Слово, чтобы через наши глаза Его любовь смотрела, чтобы мы, ставши сосудами, в чести могли передавать миру вот это богатство славы, которое есть Христос в нас. Это суть нашего предназначения. Это тайна истинной человеческой природы. Но когда человек открывает ее для себя, что-то начнет меняться, жизнь будет обогащаться безмерно. Ты будешь осознавать, что ты не одинок, что тебе не нужно стяжать эту силу, как многие думают, чтобы для этого произвести какие-то особые религиозные действия. Это нужно с кротостью и смирением и с верой принять. И тогда одинокие, опустошенные, замкнутые в самих себе или замкнутые на себя люди медленно, но верно будут превращаться в иных, в любящих, в радушных, в духовных, в цельных, счастливых. Это тайна, которую постигает человек, великое сокровище, что мы имеем в нашем сердце. Это великое сокровище, как мы читали в самом начале, преизбыточная сила. Сила совершенно особенная, которая вне конкуренции. Слава Господу! Ну вот что удивительно, еще раз хочу повторить эту мысль. Эта сила доверяется слабым, несчастным, грешным, падшим людям. Я хочу, чтобы вы сейчас немножечко поняли, что не от нашего состояния зависит действие силы. У нас не должно остаться сомнений, что эта сила исходит не от нас, но от Бога. Она не является проявлением сильного характера человека. Если мы обладаем таковым, это не означает, что сила Божья будет действовать. Эта сила не от проницательного ума, не от хорошего воспитания, не от безупречных манер. Она исходит исключительно от Бога. И я хочу сейчас подчеркнуть опять то, о чем я говорил. Люди боятся быть приземленными, ну, простыми и ординарными. Из-за этого мы надеваем на себя различные маски, чтобы выглядеть как-то особенно. Но только лишь тогда, когда мы имеем вот эту ординарность, друзья мои, обыкновенную человечность, простоту, и она видна, мы без маски. Это будет показывать, что источник силы не мы, а Бог. И поэтому я призываю, друзья мои, к тому, к чему, может быть, не всегда призывают с кафедры. Я призываю вас всех, и себя в том числе, быть открытыми людьми. Это значит не скрывать своих недостатков и слабостей, но честно признавать все свои неудачи. Это не постыдно, это прекрасно, потому что в нас действует преизбыточная сила, которая приписываема Богу, а не нам. И Павел говорит, как эта сила действует в обычных жизненных обстоятельствах. Я читаю 2 Коринфянам 4 глава с 8 по 9 стих. «Мы отсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Я думаю, что ничего нового, все эти трудности известны каждому человеку. Одно из самых распространенных заблуждений сегодня является уверенность в том, что как только человек становится христианином, жизнь у него немедленно выравнивается, что он переживает нечто, что через все пропасти перекидываются удивительные мосты, что смягчаются удары судьбы, и все неприятности исчезают сами собой. Я думаю, мы все бы мечтали о таком. Но я скажу, что истинное христианство – это правда. Мы учим, не повреждая Слово Божьего. Истинное христианство не обещает никому безоблачной жизни. Все наши проблемы и сложности, они остаются с нами. Но добавлю, некоторые даже обостряются. Это означает, что христиане встречают жизнь во всей ее неприглядности. Точно так же, как и люди неверующие. Но смысл христианской в жизни не в том, чтобы избегать трудностей, но в том, чтобы показать миру, что с ними, с происходящими в мире, можно бороться. И можно бороться по-особенному, и можно все преодолевши устоять. И вот Павел здесь рассматривает четыре вида проблем. Написано «притесняемый», «притеснение». Конечно, мы понимаем, есть какое-то глобальное, скажем, восприятие притеснения. Но я хочу немножко приземлить. Мы отсюду притесняемы. Я думаю, в повседневной жизни каждый человек сталкивается с подобным. Это мелкие, утомляющие и очень неприятные ситуации, которые раздражают нас и портят нам жизнь. Всякие мелочи, которые стесняют наше движение. Ну, простейшие вещи. Например, в самый ответственный момент ломается твоя машина. Или единственный выходной, который ты расположился хорошо провести время, дождь льет, как из ведра, или метель. Вот несколько дней назад у нас была такая страшная метель, что все планы были нарушены. Автобус не приходит вовремя, это тоже притесняет нас. Теща пришла неожиданно. Собака на ковре, на новом, оставила метку. Смешно. Может быть, это экзамен, на котором вы провалились неожиданно легко и просто. Это те неприятности, с которыми сталкиваемся мы каждый день. И христиане сталкиваются с ними. Какова реакция наша на эти обстоятельства? Какова реакция на вот эти притеснения? Мы не исключение. Здесь сказано также отчаянные обстоятельства. Отчаянные. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда он не знает, что делать. Мы не знаем, что предпринять. Возникает чувство отчаяния. Время уходит, а ответа нет. Даже апостолы не всегда знали, как им поступать. Даже они порой оказывались в затруднительном положении. Вот отчаянные обстоятельства, это когда ты не знаешь, какое принять решение. Мы тоже переживаем это часто. Павел, например, намеревался идти в Вифинию, но Дух Божий не допустил его. Потом он хотел проповедовать в Асии, но опять не был туда допущен духом. Мы читаем, непонятно, что происходит. И мы часто оказываемся в нерешительности, не зная, что нам делать в той или иной ситуации. Таковы наши обстоятельства жизненные. Гонения. Я знаю, что мы все не воспринимаем эти вещи как реальность. Мы часто, сталкиваясь вот с такими скажем, притеснениями и отчаянными обстоятельствами ополчаемся на дьявола и считаем, что они не принадлежат нам по праву. Мы кто? Мы же дети царя. А если дети царя, какие гонения, какие отчаянные обстоятельства? Но я хочу, чтобы вы знали истину. Христианину не избежать гонений. Даже люди мирские порой преследованиям подвергаются. Но нам, у меня благая весть, они наверняка обеспечены, потому что сам Господь был гоним, а ученик не выше учителя, правда, друзья? Но это проявляется по-разному. Некоторые испытывают на себе особую отчужденность со стороны людей. Холодное безразличие, язвительные замечания, потому что за вами наблюдают. И все, что покажется, к чему можно прикоснуться, к чему можно привязаться, обязательно произойдет. Это будут придирчивые слова или какие-то открытые противодействия, словесные нападки. Но в других странах, может быть, не в России, люди испытывают и физические нападки. Я читал о том, как переносили страдания христиане в Китае. Вообще в Китае самые страшные, говорят, тюрьмы во всем мире. Людей истязали неимоверно, когда просто им дробили ноги, чтобы они не могли ходить. Когда их накачивали водой, вы можете себе представить, брали, вставляли человеку в желудок шланг и накачивали его водой. Он испытывал муки. Зачем? Непонятно. Это происходило и происходит в наши дни, сегодня. В цивилизованном мире люди гонимы. За что? За любовь. Иной раз пыткам и смерти подвергаются люди. Я хочу просто к одному вас привести, что это нормально. Каждый христианин, последователь Иисуса Христа, он должен быть готов к гонениям. Он должен не реагировать на них вот в этой кротости своей, друзья мои. Не реагировать так, как мы порой болезненно реагируем. За что они меня так? Почему они меня не понимают? Почему не воспринимают? Почему недолюбливают? Я отвечу, почему. Апостолы претерпели мученическую смерть, как и сам Господь, но написано «слуга не выше господина своего». Как меня слушали, сказал Христос, так и вас слушать будут. Но добавил, как меня гнали, так и вас гнать будут. Есть еще переживание, написано «незлагаемые». Это ужасное слово, оно обозначает несчастье. Это нечто неожиданное, ошеломляющее, сокрушительные удары, которые обрушиваются на нас. Болезни, какие-то трагедии семейные, потери неожиданные. Да и на уровне вообще планеты, это землетрясения, наводнения. Вот сегодня мы слышим о том, какие последствия принесли ураганы в Америке. И поверьте, какие бы сказки ни рассказывали, среди людей, встретивших ураган, были и верующие, и неверующие. Потому что дождь, написано, падает на добрых и на злых. И христиане не были застрахованы от этого. И порой им приходится переживать ужасные моменты, которые подвергают веру испытанию, ввергая нас в страх и недоумение. Книга Иова об этом говорит, друзья, что люди, искренне верующие, могут пережить такие удары судьбы, незлагаемые. Но она говорит также и о том, что любящий Господь всегда поддержит трудную минуту. Слава Богу, что существует действительно разительное отличие между миром и верой, между их восприятием и нашим. Апостол Павел говорит удивительные слова. Притесняемы, да, но не стеснены. Слава Богу, мы в отчаянных обстоятельствах. Но какой же выход? Отчаяться и умереть, но апостол Павел говорит, благодаря той силе мы сможем не отчаяться, мы будем гонимы, но удивительное обетование, не оставлены, низлагаемы, все обрушилось, завалило жизнь. Но апостол Павел утверждает, не погибаем, слава Господу, потому что он познал секрет этой внутренней силы, силы преизбыточной, которая может противостоять всему внешнему, так что, будучи в стеснении, ты не ощутишь себя стесненным, будучи в отчаянных обстоятельствах, ты не отчаешься, будучи брошенным, гонимым, ты не будешь оставленным в несчастьях, погибающим никогда не будешь. И это внутренняя сила дана, чтобы уметь справляться с любыми трудностями. Для чего же мы подвергаемся вот этим вещам? Друзья мои, для того, чтобы нести Евангелие. Для того, чтобы не просто говорить о Христе, но показать всему миру, что наше восприятие этих несчастий отлично от мирского. Потому что люди, увидя нашу реакцию, которая будет для них необъяснима, вместе с этим увидят великое преимущество, что дает нам наша вера. В нас они увидят нечто такое, что можно объяснить только одним действием, производимым в нас Богом. А кто ты? Смотрит, да никто. Такой же в школе учился, такое же воспитание получил. Ту же пищу ешь за тем же столом, там же работаешь. Впрочем, кто ты? Да нет, особого ума у тебя гениального нет. Разумный человек, но ничего особенного. Волевой, ну в какой-то мере да, но другим порой заметны твои слабости. Люди смотрят на тебя и говорят, да, заметно, все-таки это глиняный сосуд. Друзья мои, для чего? Для того, чтобы сила преизбыточная была приписываема Богу, а не нам. Люди будут замечать наши слабости личностные, но они будут также видеть великую силу, которая не зависит ни от нашего характера, ни от воспитания, ни от нашего образования, которая будет действовать в тех, кто вверился в его руки. Но спросив себя, такова ли в действительности моя реакция на эти обыденные жизненные обстоятельства, на самом деле можно провалиться со стыда. Все, что я говорил до этого, оно звучало прекрасно. И так многие проповедуют, на этом ставят точку. Книжно, правильно, но не совпадает. Слишком часто мы ведем себя не лучше обыкновенных неверующих людей, если не хуже. Взрываемся по малейшему поводу. Становимся мрачными и угрюмыми, когда не достигаем, не добиваемся чего-то своего, не получилось. Возмущаемся неприятностями, которые на нас сваливаются. При этом, если неверующие обвиняют самих себя, то мы обвиняем всех вокруг. И в первую очередь, подразумевая под этим Бога. Обижаемся и злимся на все, что сваливается на нашу голову. Я бы сказал, мы проявляем себя неверующими верующими. Верующие неверующие. Или неверующие верующие, неверящие. Но должен же быть какой-то выход из этой ситуации. Ведь это же не просто красивая картина, не просто книжное утверждение. Если бы апостол Павел не дал бы нам выхода, не научил бы на собственном опыте, он был бы как тот, кто просто рассказал о красивой жизни, не открыв к ней дорог. Да, вы, апостол Павел, низлагаемы, но стоите крепко, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаивайтесь, а мы-то все время по-другому живем. Еще отчаянные обстоятельства не пришли, но мы уже в отчаянии. Только лишь потому, что сегодня пастор проповедовал о том, что у нас будут отчаянные обстоятельства. Уже полнейшее отчаяние, что мне делать? Павел говорит следующее. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса». Очень сложное выражение. «Чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем». Вот это уже более понятно. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Я думаю, что все мы желаем и стремимся, чтобы в нашем бренном теле открывалась Христова жизнь, которая помогала нам жить действительно свыше. И этому способствуют два момента. Я хочу кратко о них сказать. Первое, нужно иметь определенный внутренний настрой. Второе, нам помогут внешние обстоятельства жизни. Жизнь Иисуса откроется в смертной плоти нашей, как сказал апостол Павел, не в бессмертном теле когда-нибудь на небесах, но здесь, на земле. Мы нуждаемся здесь, сегодня, сейчас. Сегодня нужно противостоять трудностям, несчастьям, гонениям, притеснениям. Друзья мои, что же значит наш внутренний настрой? Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь сейчас и были внимательны. Я не думаю, что вы часто об этом слышали. Порой говорят об этом, рассуждающие над Библией очень поверхностно, не понимая замысла Нового Завета. Вот этот внутренний настрой носить мертвость Христа – это согласие на правомерность всех сложных обстоятельств и трудных, которые возникают в твоей жизни. Это не отталкивание их, а наоборот, вхождение в них. Вот иду исполнить волю твою. Это отсутствие реакции на эти внешние обстоятельства, как на зло, которое может нас разрушить. Потому что написано, любящим Бога все содействует ко благу. Это согласие внутреннее на любые последствия, как оно было у Христа, когда Он произнес эти слова. «Пусть меня минует чаша сия, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это красивые хрестоматийные слова. Они могут казаться такими бумажными, книжными, но они крайне жизненны. Сегодня молитва эта непопулярна, друзья мои. Совершенно непопулярно выражение Христа. «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за мною». Предаваясь согласия на правомерность таких обстоятельств, он пошел на смерть добровольно. Он не заслужил ее. Но мы порой считаем, что мы не заслуживаем не то что смерти, а когда нас что-то от этой смерти касается. Притеснение, отчаяние или что-либо другое, о чем мы говорили, мы считаем, что все это не заслужено. Но крестом доказано, что во Христе мы все человечество. Каким бы оно хорошим ни было в своих глазах, оно было приговорено к смерти. Мы, оказывается, заслуживаем. Когда мы уверовали, мы не стали такими, которые теперь не заслуживают. Мы всегда заслуживаем. И я хочу вам сказать, до сих пор заслуживаем, если брать по поведению нашему, по мыслям нашим, по чувствам нашим, но нам не вменяется. Вы чувствуете разницу? Благодаря Иисусу Христу. И когда мы даем согласие на правомерность таких обстоятельств, которые приходят, низлагающие нас, трудные, сложные, мы как бы предаемся на смерть, мы имеем в себе этот приговор к смерти, чтобы действовала в нас не наша сила, а сила Божия. Смерть предназначена для одной цели, чтобы привести к воскресению из мертвых. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Только когда мы соглашаемся на смерть, на любые возможные последствия, на правомерность таких обстоятельств, жизнь Иисуса вливается в нас и действует Его сила.
Через 1-2 минуты мы продолжим нашу программу. А сейчас послушайте объявление.
Дорогие друзья, каждое воскресенье в 16 часов Церковь Примирения проводит свои богослужения по адресу: метро Балтийская, Рижский проспект, дом 3, дом культуры имени Нагина. Это здание находится на перекрестке Лермонтовского и Рижского проспектов, во дворе, за гостиницей «Советская». Ждем вас на богослужениях каждое воскресенье в 16 часов.
Есть еще один момент, через который открывается в нас жизнь Иисуса. Сказано, опять же, мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. На первый взгляд кажется, что это повторение предыдущей мысли. И так действительно многие думают. Эта мысль очень похожа то, о чем говорится в первой части стиха, но в греческом языке есть существенная разница. В 10 стихе говорится о том, что мы должны делать сами. То есть, как я уже сказал, согласиться с правомерностью вот этих обстоятельств, как жизненной школы. Это правомерно, и это нормально то, что мы проходим. Но здесь написано слово «предаемся», оно имеет другое наклонение, то есть мы предаемся, иными словами, мы становимся предаваемы. Не сам я предаю себе на смерть, но кто-то нас предает на смерть. Это действие на меня направленное. Когда у тебя просто нет выбора, и здесь имеется в виду все те испытания, которые Господь, я подчеркиваю, допускает в нашей жизни, чтобы мы оставили веру в силу собственной плоти и полностью смогли положиться не на глиняный сосуд, а на Дух Христов. Я верю, что Господь намеренно ставит истинно верующего человека в особые условия, а порой тесные, с одной целью, чтобы тот обращался к Богу. Помните случай с Петром, очень известный, когда они плыли на лодке, мы знаем, Иисус шел по воде. Они приняли его за призрак, даже закричали от ужаса. И там написано, что если это ты, Господь, когда Петр сделал шаг, он еще до конца не знал, что это Господь. То есть, говорит, если это ты, повели мне идти по воде. И мы знаем, что он пошел. Он сделал выбор по собственной воле. Друзья мои, мы часто делаем выборы по собственной воле, хотя вот это сверхъестественное и рисковое мероприятие придумал для себя сам Петр. Это не Господь ему сказал. Он сам решил пройти таким путем. Но способность у него это появилась благодаря силе Господней. Но когда его взгляд был отведен, он заблуждался по сторонам. То есть он стал осматриваться. Мы знаем, что он начал тонуть. Для Петра был миг отчаяния. Он должен был обратить свой взор либо ко Христу, либо погибнуть. И тогда он, исполнившись страха, благодарю Господа за то, что некоторые из нас переживают живительный страх порой, который помогает нам, потому что мы говорим: «Господи, спаси меня!» И в этот же миг Господь поддержал его, и они вошли в лодку вместе. Я верю, что Бог часто ставит нас в такие ситуации, когда мы абсолютно беспомощны. Мы сами входим в эти ситуации, мы сами выбрали для себя их. Но мы становимся беспомощны, теряем всякую веру в свои человеческие силы. И когда мы разувериваемся в человеческих силах, только тогда мы взываем к Богу: «Господи, спаси меня!» Вот это и называется преданием на смерть ради Иисуса. Друзья мои, хочу последнюю мысль сказать. Как Павел с нами обменивался своим собственным опытом. Первое послание Коринфянам, 1 глава, с 8 стиха. Я очень люблю этот текст из Священного Писания. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх сил». Как же так, апостол Павел, не исповедуй. Что значит «отягчены»? Наверное, еще между собой обсуждали, как им трудно. А трудно было, он пишет следующее: «Так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти». Я остановлюсь. Вот это та мотивация, вот тот внутренний настрой, который у них был, обстоятельства, которые стеснили их и отягчили чрезмерно и сверх силы, они уже не имели возможности мыслить о том, что они выйдут из этих обстоятельств в целости и сохранности. Они приняли эти обстоятельства. Да, эти обстоятельства были допущены. Неизвестно, что это было. Возможно, это был мятеж в Эфесе, который в 19 главе Деяния описан. Может быть, но это было что-то ужасное и опасное, что привело к отчаянию апостола Павла. Отчаянию в возможности остаться вообще живым. То есть он был буквально предан смерти ради Иисуса. Но обратите внимание, как он заканчивает эту мысль. «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». мы имели в себе приговор к смерти с целью определенной. То есть мы сами как бы приняли это решение для чего-то, для того, чтобы мы перестали надеяться на самих себя. Вот то, что я сказал, это было согласие на правомерность таких обстоятельств. Они не закричали, не сказали: «Господи, мы твои посланники, пусть вся тьма расступится перед нами прямо сейчас. Почему это допущено? Почему нам нужно переживать эти неприятные ощущения? Почему нам нужно дойти до того, чтобы полностью разочароваться в своих силах и перестать надеяться, обессилев?» Апостол Павел говорит: для того, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего мертвых. Слава Господу! Заметьте, здесь идет речь об апостоле Павле, который ясно представлял себе и понимал, как действует Новый Завет. Но даже ему было необходимо время для того, чтобы переживать такие болезненные минуты, чтобы не поддаться обману плоти. Моменты, которые укрепляли его в вере и доверии к великому Богу, воскрешающему мертвых. Я хочу сказать, нам не нужна великая вера. Нам нужна вера с горчичное зерно великого Бога. Поэтому, друзья, и в нашей жизни возникают проблемы. Это делает Бог. Бог, который любит нас. Он порой допускает, предает нас вот на такие моменты жизни, как написано, смерти. Не оставляя нас при этом, но с одной целью, для того, чтобы мы научились доверять несчастливым обстоятельствам в нашей жизни, неприятной обстановке, но Господу, подателю жизни, который внутрь нас пребывает. Друзья мои, благодаря тем испытаниям, которые нам суждено претерпеть, только благодаря им мы приобретаем сокровища, которые носим в себе. Жизнь Иисусова открывается в смертной плоти нашей. И внутреннюю силу, которая демонстрирует всему миру новый, совершенно отличный от общих представлений образ жизни. Итак, в ответ на любое требование, которое предъявит вам эта жизнь, возьми свой крест и смело иди навстречу воскресению. Да поможет нам Господь. Мы будем сейчас молиться, и я хочу, чтобы мы, исходя из этого слова, все те нужды и отчаянные обстоятельства, о которых мы упоминаем перед Богом в мольбах, в молениях, в прошениях, чтобы с этой верой мы получили обещанное. Мы примем эти обстоятельства как допущенные Богом. Мы будем доверять Ему, понимая, что сами не в силах и не вправе, и не в возможностях справиться. И Он обязательно прострет свою руку, и вместе с Ним мы войдем в эту лодку.
Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания, свидетельства удивительных событий в жизни отдельных людей и целых народов, интервью с гостями и жителями Санкт-Петербурга и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания по адресу 191-123, Санкт-Петербург, абонентский ящик 444, радиопрограмма «Примиритель».